Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В неустановленное время в неустановленном месте. 10 лет пожизненного. О приговоре Алексею Пичугину. Сербские добровольцы в Сирии. Рассказ о фильме «Преследование. Охота за Усамой Бен Ладеном». И какие задачи ставят перед собой морские пехотинцы США в Испании. С вами Ирина Лагунина. Обо всем этом в ближайшем выпуске программы. 19 июня исполнилось 10 лет со дня ареста бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Знаменитые формулировки из приговора Пичугину «в неустановленное время, в неустановленном месте» стали судебным прецедентом. Подсудимых в России стало возможно приговаривать к десяткам лет лишения свободы, даже если инкриминируемые им деяния происходили в неустановленном месте и в неустановленное время. То есть, если они не были доказаны. Принято считать, что дело ЮКОСа началось с ареста Алексея Пичугина. Некоторые журналисты тогда называли этот арест «черной меткой» для Михаила Ходорковского. Я передаю микрофон моему коллеге Владимиру Ведрашко.
Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
Алексей Пичугин был арестован 19 июня 2003 года в связи с обвинением его в организации убийства, якобы в интересах компании ЮКОС, в 2002 году тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также в 1998 году покушение на главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину и разбойного нападения и покушение на управляющего компании «Роспром» Виктора Колесова. 14 июля 2003 года в СИЗО ФСБ Лефортово в ходе допроса двое неизвестных, предположительно сотрудники ФСБ, применили к Алексею Пичугину так называемую «сыворотку правды». Результатом стали провалы в памяти, головные боли, галлюцинации, повышенное артериальное давление, перепады психического состояния, другие тяжелые последствия для здоровья. 4 октября 2004 года в Московском городском суде начались слушания по делу Пичугина, на которые по инициативе Генеральной прокуратуры России был наложен гриф «секретно».
В то время руководителем службы безопасности ЮКОСа работал Михаил Шестопалов, которого коллеги характеризовали как человека чрезвычайно компетентного, хотя и жесткого. Об этом написано в книге «Алексей Пичугин. Пути и перепути. Биографический очерк». Автор книги Вера Васильева обращает внимание на то, что после начала дела ЮКОСа большинство средств массовой информации писали о Пичугине как о начальнике службы безопасности, обходя вниманием тот факт, что Пичугин возглавлял лишь один из отделов в рамках этой службы.
В ответ на мой вопрос, мог ли Алексей Пичугин без вашего ведома напрямую получать распоряжение Леонида Борисовича Невзлина, Михаил Шестопалов заметил.
В вашем вопросе, на мой взгляд, крайне неверная посылка. Попытаюсь объяснить. За 10 лет работы службы безопасности банка Минотеп, а затем НК ЮКОС, это единственный случай привлечения ее сотрудника к уголовной ответственности. Надеюсь, понятно, что инкриминируемые Алексею преступления не имеют никакого отношения как к нему самому, так и к службе безопасности. Функции службы безопасности как банка, так и нефтяной компании были четко прописаны в соответствующем уставе, регламентах и должностных обязанностях каждого сотрудника. Такие же инструкции были утверждены по каждому руководителю компании. Смею вас заверить, что ни в одном документе не было прописано кому-либо совершать преступление, а какому-то руководителю предоставлено право отдавать преступные приказы. Это изначальная глупость, нужная понятно кому и служащая единственной цели – притянуть за уши к этому фальсифицированному уголовному делу руководителей компании. Проблема, кто кому мог или не мог давать указания, абсолютно надуманная, уже всем ясно зачем, почему и кем было организовано это дело. Думаю, эти люди в дополнительных комментариях не нуждаются.
Автор книги продолжает.
Решали ли вы кадровый вопрос о приеме Алексея Пичугина на работу в службе безопасности? Если да, то какие его характеристики приняли во внимание? Имел ли для вас значение тот факт, что Алексей Пичугин ранее работал в КГБ? Также спросила я.
Кадровые и оргштатные вопросы по перечисленным службам в пределах утвержденных смет, расходов и структур решались мною самостоятельно, в том числе издание приказов о назначении их сотрудников и руководителей. Это было предусмотрено соответствующими регламентами компании. На Эти должности назначались главным образом офицеры и генералы запаса профильных организаций – Министерства обороны, МВД, КГБ, ФСБ, имеющие соответствующее образование и значительный опыт работы. В подразделении внутренней и экономической безопасности сначала банка Минотеп, а затем НК ЮКОС и его организации на местах назначались, как правило, бывшие сотрудники ОБЭП, ОБХСС, МВД, а также особых отделов КГБ, ФСБ, так как они имели опыт работы с трудовыми коллективами, руководителями хозяйственных структур, в том числе на территории военных городков, и гражданским персоналом. Именно таким офицером запаса являлся Пичугин. За время работы Алексей зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны, неоднократно поощрялся и награждался в соответствии с теми нормативными актами, которые имелись в компании и в службе. Отношения в коллективе у него были ровные, он был требовательным руководителем, в то же время правильно строил отношения с руководителями подразделений в обслуживающих структурах компании.
Какие функции выполнял отдел экономической безопасности, который возглавлял Алексей Пичугин?
Функции отделов были четко регламентированы в соответствующих должностных инструкциях и регламентах. В частности, он отвечал за проведение различных проверок и внутренних расследований, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью и выявлением различных злоупотреблений в процессе этой деятельности, получение и последующую реализацию различных материалов во взаимодействии при активном участии соответствующих оперативных аппаратов МВД и ФСБ по линиям работы. Делал это он весьма успешно.
Это был фрагмент из книги Веры Васильевой. На вопросы автора отвечал бывший глава службы безопасности ЮКОСа Михаил Шестопалов. Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
30 марта 2005 года судья Наталья Алихвер вынесла Алексею Пичугину приговор 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 14 апреля 2005 года Алексею Пичугину были предъявлены новые обвинения в организации убийств. По версии гособвинения, Алексей Пичугин действовал, руководствуясь поручением вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина.
Вера Васильева встретилась с Леонидом Невзлиным, поехав для этого в Израиль. Российский суд приговорил Невзлина заочно к пожизненному сроку лишения свободы, якобы за совершенные убийства и экономические преступления. Васильева спросила у Невзлина о его отношениях с Пичугиным. Вот что ответил Невзлин.
«Сожалею о том, что не смог построить с ним отношения, потому что, возможно, я потерял хорошего потенциального друга».
В материалах дела Невзлина есть видеокассета с фильмом о поездке высокопоставленных сотрудников ЮКОСа на Кавказ. На ней запечатлены, в частности, Невзлин и Пичугин.
«А по поводу этой поездки? Мы не занимались организацией поездки и уже на месте узнали, кого Шестопалов взял в сопровождение. Шестопалов, начальник службы безопасности, отдыхал вместе с нами, поэтому за безопасность он поставил отвечать своего подчиненного Пичугина. Вот на таком уровне мы сталкивались. И на кассете видно, что у нас с Пичугиным не было ни одного случая близкого общения. Я помню, тогда задал единственный вопрос Лёше. Я увидел его в первый раз не в форме, такой расстегнутый, а на груди у него был крест. И я спросил, ты, оказывается, религиозен? Он ответил, да, я православный. Вот это, по-моему, вообще единственное, что мы с ним тогда обсудили. Я искренне сожалею, но система была выстроена так, что даже в период работы в ЮКОСе мои отношения по статусу строились с начальником службы безопасности, и прямое общение с его подчиненными без его участия и ведома было невозможно. Когда Шестопалов хотел, чтобы вышестоящие руководители, Ходорковский, я или еще кто-то, могли услышать доклад, что называется, из первых уст, он приглашал соответствующего человека на общую встречу. И с Алексеем у нас, может быть, были один-два таких рабочих эпизода. Вообще трудно себе представить, чтобы у нас были какие-то личные отношения. Да, люди работают долго вместе, но дистанция в такой огромной компании между руководством, акционерами и ответственными исполнителями огромная».
Отвечал Леонид Невзлин на вопрос Веры Васильевой, автора книги «Без свидетелей. Дело Невзлина». Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
17 августа 2006 года был вынесен первый приговор по второму делу Алексея Пичугина – 24 года лишения свободы. 21 февраля 2007 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила этот приговор, а дело вернуло в ту же инстанцию на новое рассмотрение.
Прервем знакомство с хроникой уголовного дела, чтобы спросить правозащитника Андрея Блинушова, хорошо знакомого с делом Пичугина и публикующего на сайте «Права человека в России» полную хронику этого дела. Почему дело Пичугина находится на обочине общественного внимания?
И сейчас отношение к этому делу, на мой взгляд, неадекватно пониженное. Очевидно, сыграл свою роль еще и то, что Алексей Пичугин служил в органах госбезопасности до ЮКОСа. Предубеждение к сотрудникам спецслужб у многих существует. Если бы люди еще дали себе труд, конечно, внимательно почитать материалы, репортажи судебных процессов, заключения, приговоры, но это довольно сложный юридический материал, который далеко не всем по силам, прям так скажем.
Так считает Андрей Блинушов, председатель Рязанского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», член правления Международного общества «Мемориал», главный редактор интернет-портала «Права человека в России». И снова хроника.
6 августа 2007 года был вынесен второй приговор по второму делу Пичугина – пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 23 октября 2012 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым разбирательство по первому уголовному делу Пичугина.
Юрист Владимир Гладышев дал высокую оценку решению Европейского суда по правам человека от 23 октября 2012 года, назвав его «победой адвокатов». Моя коллега Ирина Лагунина связалась с Гладышевым непосредственно в день принятия решения ЕСПЧ и спросила.
Итак, Владимир, Европейский суд по правам человека счел процесс по делу Пичугина несправедливым и постановил взыскать с российских властей 9500 евро в пользу Алексея Пичугина. Вы написали, что это победа адвокатов. А в чем, собственно, состоит эта победа? Что дальше?
Российский суд вряд ли, конечно, согласится с Европейским судом по правам человека, но в данном случае и не ожидалось, что Алексея Пичугина немедленно отпустят после данного решения. Самое главное в этом решении то, что из дела ЮКОСа был изъят очень важный элемент, то, о чем Путин говорил, у них руки по локоть в крови. Оказалось, нет. Оказалось, что все это фактически вранье, и Европейский суд по правам человека нашел очень серьезные нарушения в процедуре суда, причем такие, которые не позволяют говорить, что реально был настоящий суд в отношении очень серьезных обвинений в убийстве. Получается, что в колонии «Черный дельфин» держат невинного человека, который был приговорен к пожизненному заключению в результате абсолютно несостоятельного суда. Вот это главный итог. Это, безусловно, победа. Естественно, в нормальное, хорошо организованное государство человека выпустили бы немедленно после такого решения. Но в данных обстоятельствах это лучшее, на что можно было надеяться.
Так ответил юрист Владимир Гладышев на вопрос Ирины Лагуниной. Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
22 января 2013 года представители Российской Федерации обжаловали решение Европейского суда по правам человека по делу Пичугин против России. 18 марта 2013 года Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу правительства Российской Федерации. Таким образом, решение ЕСПЧ вступило в силу.
Говорит журналист, автор нескольких книг о деле Пичугина Вера Васильева.
Европейский суд в своем решении констатировал, что в отношении Алексея Пичугина при рассмотрении его первого уголовного дела по обвинению в убийстве супругов Оринах была нарушена 6-я статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 6-я статья гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. И вот Европейский суд установил, что это право было нарушено. Это выразилось в частности в том, что председательствующая судья Наталья Алексеев не позволила адвокатам задать основному свидетелю обвинения Игорю Коровникову вопросы, связанные прежде всего с его личностью. А Игорь Коровников – это человек, осужденный за тяжкие преступления, за убийство и изнасилование, в том числе несовершеннолетних. И такая характеристика, конечно, важна для присяжных, когда они решают, доверять показаниям этого свидетеля или не доверять. Судья не позволила присяжным составить объективное мнение о свидетеле, и в результате был вынесен обвинительный вердикт. Это первое нарушение. Второе важное нарушение 6-й статьи выразилось в том, что разбирательство дела проходило в закрытом от публики режиме, хотя никаких секретных документов во время суда над Алексеем Пичугиным рассмотрено не было. Такие серьезные нарушения 6-й статьи Европейской конвенции, по мнению Европейского суда, обязывают российский суд отменить обвинительный приговор в отношении Алексея Пичугина и назначить новое судебное разбирательство. Вот это самое важное в решении Европейского суда. Также была назначена денежная компенсация Алексея Пичугина в размере 2500 евро. Но, как правило, компенсация, назначенная Европейским судом, символические, тем более в данной ситуации, основное значение решения Европейского суда, конечно, не в том, что Алексей Пичугин получит деньги, а в том, что его дело должно быть пересмотрено, потому что никаким другим способом нельзя устранить те нарушения, которые допустил российский суд в отношении Алексея Пичугина. Сейчас в Верховном суде Российской Федерации находится ходатайство адвоката Алексея Пичугина Ксении Костроминой об отмене приговора. По этому вопросу будет назначено судебное заседание президиума Верховного суда. Пока дата не назначена.
Говорила Вера Васильева. Насколько сравнимы условия содержания приговоренных к пожизненному сроку в России и других странах? Этот вопрос я задал руководителю программ российского филиала международной организации Penal Reform International Алле Покрас.
Пожизненное заключение. Прежде всего, даже смысл, который в это вкладывается, в разных странах разный. Есть страны, там, в Великобритании, например, пожизненное заключение. Это часто означает, что осужденный пробудет заключение 12-15 лет, и потом он может быть освобожден и просто может быть пожизненно под наблюдением. У нас это означает обязательные 25 лет в заключении, после чего осужденный может обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Поэтому сравнивать сложно. Но международные стандарты, естественно, говорят о том, что наказания альтернативные смертной казни, а пожизненное заключение, в общем, относится к этим наказаниям. То, что заменяет смертную казнь в тех странах, где она отменена или мораторий введен. То, что эти наказания должны быть гуманными. То есть осужденные, у которых приговор предусматривает пожизненное заключение, к ним должны применяться различные виды деятельности, ухода, то, что распространяется и на других заключенных. У нас это не совсем так. Режим, в котором содержатся пожизненно осужденные, он жесткий достаточно. У них очень мало возможностей для труда. Есть в некоторых, там небольшое количество работы в этих колониях из наших пожизненников, но далеко не все, и виды работы такие очень ограниченные, там шить рукавицы или плести сетки. Ну и, соответственно, у них нету этих культурно-массовых мероприятий, которые есть в обычных колониях, там, общего режима и строгого режима. Не совсем это то, что предлагается в международных стандартах. И, в общем-то, никакой подготовки к освобождению для них нет.
Скажите, насколько Россия связана международными обязательствами? Или насколько на Россию должны распространяться международные рекомендации? И в какой мере российские власти должны следовать этим обязательствам или рекомендациям?
Собственно, должны следовать, как любые страны, тем договорам, которые ратифицированы. В принципе, у нас в законодательстве сказано, и Конституция предусматривает, что международные нормы учитываются в первую очередь. Если национальное законодательство не соответствует договору международным, подписанным Россией, то приоритеты международных норм. Это же есть и в уголовном законодательстве, там это сказано. В общем, конечно, не совсем соответствуют у нас условия таким международным представлениям. Но вообще во многих странах европейских и другой режим, и другие правила, и несколько... Ну, в Америке, наверное, не лучше, чем у нас. Там, может быть, в чем-то и хуже, а в американских тюрьмах, в европейских мягче.
Рассказывала Алла Покрас, руководитель программ российского филиала международной организации Penal Reform International. Эта организация занимается содействием реформе уголовного правосудия в разных странах мира. Вера Васильева, автор книг об Алексее Пичугине, недавно побывала в Соль-Илецке, где находится колония «Черный дельфин». Посетить саму колонию ей не удалось, но она познакомилась с городом и горожанами. Вот ее впечатление.
Наибольшее впечатление меня произвело сочетание несочетаемого. Колония находится посреди города, курортного города, куда приезжают отдыхающие, отдыхают на местных озерах. Также мне хотелось знать об отношении жителей города к заключенным в колонии, как правило, это отношение либо равнодушное, люди просто не замечают учреждения, которое находится у них под боком, либо относятся крайне негативно. Они считают, что все, кто там находится, кто осужден, действительно виновные. Мне тоже хочется верить в то, что 99% случаев, даже больше, это действительно так, но мы знаем пример Алексея Пичугина, который находится там явно несправедливо. Этот пример люди, с которыми я общалась, не знают. Я подарила даже свою книгу одному человеку, который заинтересовался моими рассказами. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы люди, во-первых, были более внимательны, менее равнодушны к вопросам исполнения наказания, к вопросам судебной системы. И также мне кажется, что наша судебная система прежде всего карательная, а никак не исправительная. И мне хотелось бы, чтобы это было не так, чтобы были изменения.
Говорила Вера Васильева, журналист, автор книг об Алексее Пичугине. Правозащитникам пока не удалось добиться освобождения Алексея Пичугина, однако срок его заключения уже перевалил за 10 лет. И возникает вопрос, а смогут ли новые правозащитники защитить человека, осужденного в результате неправосудных решений? Об изменениях в российском правозащитном движении и о смене поколений российских правозащитников говорилось недавно на фестивале «Свободы» в центре имени Андрея Сахарова в Москве. В частности, социолог Алексей Левинсон говорил о приходе новых, молодых правозащитников, чье мировоззрение основано на иных ценностях. Естественно, такая позиция вызывает и сомнения, и вопросы. Я поделился ими с правозащитником старой школы Андреем Блинушевым. Вот что он сказал.
Понимаете как? Что иметь в виду под правозащитной эпохой? Потому что эпоха правозащитников, так сказать, знаменитых там во всем мире, да, советских диссидентов, она закончилась, понятно, к концу 80-х годов. 90-е годы это был такой переходный, что ли, период, когда часть тех правозащитников старых, условно их назовем, советских, пыталась в правозащитном движении еще работать, что-то делать, и некие, как бы сказать, свои традиции, принципы передавать. Часть правозащитного сообщества, вот, современного, она более-менее, как бы сказать, ну, старалась в русле этих традиций, старалась что-то такое сохранить. Но пришла, конечно, и новая волна, новые люди, и сейчас происходит смена, сейчас происходит перелом, и те правозащитники конца 80-х и 90-х годов, они тоже сейчас уже уходят с активной арены, а приходят, так сказать, там новые люди. Но у меня на этот счет не пессимистический взгляд, потому что я вижу, например, в новых людях отсутствие некоторой, ну, идеологической, что ли, зашоренности. Многие из них говорят о том, что и делают, что мы должны защищать людей из других, так сказать, идеологических лагерей. Там вот людей там крайне левых, там людей даже, значит, там правых. Но если их преследуют по политическим именно мотивам, мы, не разделяющих убеждений, должны их защищать. И это, я бы сказал, восходит вообще к традициям советского правозащитного движения, к традициям хроники текущих событий, которая как раз писала и освещала разные такие дела. И, как мне кажется, дело Алексея Пичугина, о котором сегодня мы говорим, просто довольно сложное по целому ряду причин. Но думаю, что все-таки борьба за его освобождение, она продолжится и будет расширяться в связи с тем, что все больше людей, которые дают себе труд попытаться вникнуть в сущность его дела, и, прочитав материалы, просто увидев, что там на самом деле нет нормальных никаких свидетельств, показаний, нет доказательной базы. А, в общем-то, человек был осужден по надуманным совершенно обвинениям. У меня все-таки взгляд оптимистичнее.
Говорил правозащитник Андрей Блинушев.
10 лет из пожизненного, рассказывал мой коллега Владимир Ветрашко. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Сирию прибыли несколько тысяч добровольцев. Известно, что среди них десятки, если не сотни, боевиков с Балкан, из Сербии, Боснии, Албании, Косово, Македонии и Черногории. Они мусульмане, насколько известно, чаще всего воюющие в рядах экстремистской организации «Аль-Ностра Фес», как против режима Асада, так и против шиитов. У мусульман на Балканах еще свежие воспоминания о войне в Боснии и в Косово, и среди добровольцев есть опытные бойцы. Есть, кто едет из бывшей Югославии на сирийскую войну, чтобы, как они говорят, стать на путь Аллаха. Есть, кто отправляется из авантюризма, а есть среди добровольцев и воюющие за деньги. Есть и новое поколение – люди, которые о балканских войнах знают только от своих родителей. Рассказывает Ая Куге.
Достоверных данных о том, сколько добровольцев с Балкан погибли в Сирии за время конфликта, нет. По официальным данным, из Сербии только один – 27-летний Эльдар Кундакович. Его смерть и обстоятельства гибели семья не скрыла. В посмертном объявлении написано «Погиб на пути Аллаха в Сирии». Эльдар родом из Санджака, области на юго-западе Сербии, где относительно компактно проживает большинство мусульманского населения страны – около 150 тысяч человек. Он с успехом окончил местную гимназию, думал учиться дальше, но так и не решился. Работу не нашел. Годами усиленно занимался изучением Корана. Содержали его родители, портные, которые поддерживали его глубокое погружение в ислам. В середине марта он сообщил им о своем желании поехать в Сирию, помогать братьям по вере. Вот что рассказал радио «Свобода. Свободная Европа» отец Эльдара Эсад Кундакович.
Он решил поехать. Я и жена утром пошли в нашу швейную мастерскую, а когда вернулись около 5 часов на перерыв, его уже не было. Потом он позвонил мне и сказал: «Папа, я уже пересек границу». На следующий день позвонил из Стамбула, рассказывал, что ходит по мечетям, слушает стамбульских муэдзинов с приглашением к молитве. Он был так счастлив. Через 2 дня снова позвонил и сказал, что поступил на факультет. Мне было все ясно. Я спросил, добрался ли он до Сирии. Он ответил утвердительно. Рассказал, что с ним еще один парень из Нови Пазара, а всего из Санджака их около 30. Один погиб вместе с ними. Он из Рожи в Черногории. У него осталось 5 детей. Его звали Альмир Салихович.
Эльдар Кундакович погиб 14 мая.
Позвонил мне какой-то мальчик и говорил сквозь слезы. Я упрекал его: «Нечего плакать, ведь вы туда поехали воевать, а не плакать. Ведь вы не в школу пошли, а на войну». Спросил, что произошло. Он рассказал, что была какая-то операция по освобождению тюрьмы. Этой операцией руководил тот парень из Рожи, его друг. Однако его, по-видимому, ранил снайпер. Эльдар пошел спасать товарища, его тоже ранили, вероятно, тоже снайпер. Потом все загремело, появились танки, началась стрельба, ударила граната, и оба были убиты.
Эльдара в семье воспитывали в религиозном духе, и, по словам Кундаковича, его сын нашел себя в религии.
Он полностью посвятил себя изучению веры, к которой принадлежал. Немного и физически готовил себя. На нашей улице есть тренажерный зал. Обряды совершал регулярно, причем даже больше, чем обязательные. Вставал ночью и молился. Молился Господу, и теперь я вижу, почему молился.
Ситуация в Санджаке непростая. Последние годы там чувствовалась политическая и религиозная напряженность. Административный центр области, город Нови Пазар, обеднел. Безработица, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив. В области более 30 мечетей, но мусульмане в Санджаке расколоты. Порой там происходят даже столкновения между сторонниками двух непризнающих друг друга исламских организаций – сербским исламским сообществом со штаб-квартирой в Белграде и созданным в Нови Пазаре 5 лет назад и подчиняющимся духовному управлению мусульман Сараева исламским сообществом Сербии. И мечети у них разделены. Помимо того, там появились тайные группы молодых салафистов. Судя по фотографиям Эльдара Кундаковича, с бородой, скромной серой одежде, не исключено, что он принадлежал именно к салафитскому движению. Заместитель председателя исламского сообщества Сербии Эфенди Решат Плойович считает, что в Санджаке есть представители мусульманского духовенства, которые злоупотребляют настроениями религиозной молодежи.
Наш вывод – у нас есть определенные организации и лица, имеющие контакты с молодежью и готовые злоупотребить самым ценным, что молодежь имеет – их жизнью. У них, наверное, есть связи с другими организациями, с помощью которых они агитируют молодых людей и отправляют их на сирийский фронт. Многие из завербованных даже не знают, где находится Сирия, а тем более, как добраться до этой страны и включиться в борьбу. Если проанализировать, кто занимается пропагандой таких поездок, то заметно, что во главе всего одно местное телевидение, которое еженедельно показывает лекции служащего одной нашей мечети, Эфенди Исламовича. Он член группы, которая якобы занимается восстановлением единства исламского сообщества в Сербии.
У Сеяда Исламовича есть своя неправительственная организация «Путь середины». В последнее время он активно выступает по одному частному телеканалу в городе Новый Пазар с призывами помочь братьям по исламу Сирии. Местная пресса пишет, что к Исламовичу теперь постоянно приходят родители, чьи сыновья уехали на сирийскую войну, с просьбой вернуть их. Журналист Анел Грбович, школьный друг и сосед Эльдара Кундаковича, считает, что Эльдар не принадлежал ни к одному из двух исламских объединений Санджаки.
Это факт, что у нас существуют нелегальные организации, которые привлекают верующую молодежь. Это факт, что существуют дома, где они собираются. Это факт, что в этих объектах они совершают религиозные обряды. Это означает, что они себя исключают из мечетей. А тем самым они исключаются из системы исламского сообщества и попадают под влияние других людей и организаций.
А вот мнение выбора Эльдара его знакомых девушек.
Когда я услышала, что он отправился туда, для меня это не было неожиданностью. Только я надеялась, что он не так окончит жизнь.
Он как-то поспешно включился в религию, как-то слишком стремительно шел на религиозные классы и начал дружить с людьми, для которых это было единственным делом в жизни.
Я считаю, что если у него было бы желание помочь, то он мог найти намного более адекватный способ.
С отцом погибшего в Сирии добровольца Эльдар Кундаковича встречался мой коллега из балканской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Милош Теодорович. Недавно он побывал в городе Новый Пазар. Вот его впечатление.
В этом районе высокая степень безработицы и одновременно самые высокие темпы рождаемости в Сербии. В Нови Пазаре есть крупнейшая по числу учеников школа в стране. Это показывает, какие в регионе Санджак контрасты. Одновременно это политически крайне нестабильная среда, среда, где тлеет напряженность. Если этой ситуацией никто серьезно не займется, там возможна широкомасштабная конфронтация.
Вам удалось узнать, чем на самом деле по окончании гимназии занимался Эльдар? Что повлияло на его выбор?
Как говорят его родители, Эльдар долго искал свое место в жизни, обдумывал возможность пойти изучать то психологию, то философию, но в конце концов нашел себя в изучении Корана. А по этой причине подружился с очень специфическими группами людей в Санджаке, которыми власти вряд ли когда-либо занимались. Во всяком случае, эти группы мало изучены, и их способ функционирования неизвестен даже обоим действующим там исламским сообществам.
Есть предположение, что Эльдар Кундакович принадлежал к салафитам. Есть ли основания так считать?
Трудно сказать. Нужно тогда определить, что такое салафиты или другие религиозные экстремисты. Мне кажется, что в случае Эльдара это не столь важно. Он принадлежал группе, действующей на основе изолированных принципов, известных лишь членам этого законспирированного сообщества. Очевидно, что именно в этой группе Эльдар Кундакович получил вдохновение и отправился на войну в Сирию. Из того, что известно, можно понять, что члены таких групп берут на себя обязательство вести борьбу за идеи ислама в любом месте в мире, где это потребуется. Это, наверное, ключ, который объясняет отъезд Эльдара в Сирию.
Являлся ли Эльдар более или менее типичным представителем радикальной мусульманской молодежи Санджаки? Формально он не соответствует стереотипу. Он был образованным, семья у него материально обеспеченная.
Я могу делать выводы только из того, что рассказали его родители. Он был радикальным в смысле полного посвящения себя исламу, полной готовности прислушаться к заповедям религиозных лидеров, которые там занимаются этой молодежью. Но как занимаются, нам неизвестно. Если же говорить о мотивах Эльдара, по крайней мере, как их интерпретируют его родители, то он в Сирию поехал из крайне гуманных побуждений – помочь беззащитным. Однако главный вопрос – почему он не пытался действовать посредством какой-нибудь гуманитарной организации, а взял в руки оружие? То есть речь все-таки идет об экстремизме, несмотря на то, что его можно объяснить этическими принципами, которые, к сожалению, довели его до смерти.
Какое впечатление произвела на вас молодежь в городе Новый Пазар? Поддерживают ли они радикальный ислам? Например, судя по местным интернет-страницам, Эфенди Исламович, которого можно считать радикальным, имеет среди них популярность и поддержку.
Я бы не сказал, что он имеет большую популярность. Он популярен в своем кругу. То же самое относится к лидерам двух исламских общин в Санджаке, муфтиям Зукроличу и Зилкичу. Исламская община там строго разделена, и те, кто ходит в мечети одного из них, не признают другого. Трудно делать какой-либо объективный вывод о молодежи Санджака, ведь никакие социологические исследования там не проводились. Те молодые люди, с кем я разговаривал, очень современные. Современно размышляют и мыслят, однако, тем не менее, проявляют понимание мотивов, которые довели Эльдара до гибели. С одной стороны, они это объясняют общей безработицей и бесцельностью существования, которые царят в Санджаке. А с другой стороны, они принимают его мотивы, исходящие из природы ислама, как он их понял.
Это были впечатления журналиста из Белграда Милоша Теодоровича, расследовавшего мотивы ухода на войну в Сирии и гибели Эльдара Кундаковича из мусульманского анклава Санджак в Сербии. А отец Эльдара говорит:
«Скажу это ради молодежи, которая может подумать, что ей нужно следовать по пути моего сына. Я родитель шахида, считаю, что у нас и здесь столько работы, к которой нужно приложить труд и честь, поддерживать братские отношения, взяться за учение и книгу, что нам больше не нужен ни один джихад».
Тема подготовлена в сотрудничестве с балканской редакцией «Радио Свобода. Свободная Европа».
Вторую часть рассказа о Якуге слушайте в следующий четверг. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Нью-Йоркском аналитическом центре «Совет по международным отношениям» состоялось обсуждение документального фильма «Преследование», показанного телекомпанией HBO. Фильм посвящен охоте на Усаму бин Ладена, рассказывает Владимир Абаринов.
Фильм режиссера Грега Баркера основан на одноименной книге известного специалиста по исламскому терроризму Питера Бергена. В нем впервые названы имена и показаны интервью людей, которые действительно принимали участие в поисках главаря Аль-Каиды. Одна из них – бывший сотрудник ЦРУ Неда Бейкос. Модератор дискуссии, обозреватель телекомпании CNN Фарид Закария, попросил ее сравнить реальную историю с той, что показано в игровой картине Кэтрин Бигелоу, которая в российском прокате называется «Цель номер один».
Когда вы смотрели этот фильм, что показалось наибольшим расхождением между билетаризованной версией и тем, что произошло на самом деле?
Думаю, самым значительным расхождением для меня было то, что фильм смотрится не много как детектив, история из практики правоохранительных органов, а не разведки. Когда вы имеете дело с разведкой, вы находитесь в обширной серой зоне закона, и есть много нюансов, которые просто не отражены в картине. Но я считаю это кино отличным.
Еще один участник охоты на Бен Ладена, ветеран ЦРУ, бывший первый заместитель Национального контртеррористического центра США Фил Мад.
Фил, а вас что задело за живот? Вы смотрите на это отчасти свысока.
Страшно признаться, но я не смотрю фильмы о терроризме, не смотрел этот и не буду смотреть, потому что я думаю, что они создают впечатление у американцев, которые платят налоги и дорожат нашими ценностями, что мы просто палим в белый свет, как в копеечку, безо всякой цели и не заботясь о последствиях. Это неверно. Мы имели дело с живыми людьми, и мы пытались действовать как можно лучше, хотя на руках у нас были плохие карты. И отсюда возникло представление, что парни из ЦРУ в сущности не американцы и не исповедуют наши ценности. А мы пытаемся. Может быть, нам это не удалось, но мы пытались.
Режиссер-документалист Грег Баркер, который живет в Лондоне, специализируется на острых политических сюжетах. Наиболее громкий успех имела его картина «Призраки Руанды», над которой он работал 7 лет. Высокую оценку критиков и экспертов получил и фильм «Преследование».
Грег, вы видите результат. Это то, что вы хотели сказать, когда начинали работу? Ваше послание — это именно то, что получилось в итоге?
Послушайте, моя цель большей части моей сознательной жизни, которую я прожил за границей, — делать фильмы, которые помогают широкой публике понять, как на самом деле работает наш аппарат национальной безопасности. Я не делаю фильмы, которые показывают пальцем на виноватых или выражают мою собственную точку зрения. Меня гораздо больше интересует взгляд на людей изнутри, что они чувствуют, как они принимают решения и моральный выбор, который их одолевает. Меня идея фильма осенила в тот самый вечер, когда произошел захват дома в Абботабаде. Я просто знал, что это мрачный момент истории нашей страны, и что к этому дому нас привели морально неоднозначные решения. Поэтому я хотел, чтобы люди оказались в этом мире.
Фарид Закария обращается с вопросом к Филу Маду.
So Phil, let's deal with
В таком случае, Фил, давайте займемся одним из этих морально неоднозначных решений, а именно вопросом о пытках. Всем вам известна полемика вокруг фильма «Цель номер один». Забудьте фильм. Считаете ли вы, что применение жестких форм допроса было неотъемлемым элементом поимки Бен Ладена?
Я думаю, это было неотъемлемой частью войны с террором. Мне кажется, ваш вопрос как бы уводит нас от главной проблемы, с которой мы столкнулись. И это не проблема Бен Ладена. Это заблуждение американского народа. Проблема, с которой мы столкнулись, это противник, имеющий структуру ткани, в которую нитями вплетены финансисты, инструкторы и так далее. А на вершине два человека, отвечающих за идеологию. Бен Ладен и Завахири. Ниже в этой иерархии располагались люди, личности которых постепенно устанавливались средствами технической разведки через электронную почту, телефон наших информаторов. Так что, исключая Бен Ладена, структура группировки, собиравшейся атаковать Европу и США, была сложной и глубокой. Я пришел к убеждению, остаюсь при нем, что сведения, полученные от заключенных при помощи усиленных методов допроса, были не только полезными, но и критически важными.
И вы думаете, что эти сведения нельзя было получить без жестких допросов?
Я не уверен. А те, кто говорит, что они уверены, не точны. Вопрос заключается не в том, могли бы мы получить эти сведения иначе. Вопрос в том, было ли у нас время, чтобы попытаться получить их иначе.
Диалог продолжает Питер Берген.
Питер, вы пишете на эту тему уже долгое время. Каковы ваши ощущения? Люди Аль-Каиды известны тем, что молчат. Одна из величайших тайн всей этой операции — награда, назначенная за помощь в поимке. Насколько мне известно, эти деньги, 25 миллионов долларов, до сих пор не востребованы, не так ли? Так говорят они или нет? Разговорили бы вы их, если бы у вас было время?
Самой ценной информацией было местоположение Бен Ладена. Эти сведения не выдавал никто. Мы все в этой дискуссии в невыгодном положении, потому что многое случившегося на самом деле остается под грифом «секретно». Но я хотел бы согласиться с тем, что только что сказал Фил, и развить его мысль. Я думаю, принудительные формы допроса — часть войны с террором. Это просто факт. Я нарочно использую выражение «принудительные допросы», потому что это гораздо менее весомый термин, чем «пытка». «Пытка» означает «разное для разных людей». Без сомнения, заключенных допрашивали в принудительном порядке. Вопрос в том, действительно ли это привело к Бен Ладену, что составляет основную идею фильма «Цель номер один». Я полагаю, ответ будет отрицательным. Было ли это полезно в более широком смысле, в изучении структуры Аль-Каиды, в ее демонтаже? Ответ будет «да». Можно ли было сделать по-другому? Но поскольку мы не можем прожить историю в обратном направлении, мы просто не знаем ответа на этот вопрос.
Слово берет Фил Матт, недовольный тем, что дискуссия сконцентрирована вокруг поисков Усамы Бен Ладена.
Попробую развеять миф на мгновение. Нашей миссией, я знаю, это звучит абсурдно, не была ликвидация Бен Ладена. Нашей миссией было предотвратить новые убийства людей в Нью-Йорке, Чикаго и Пеории. И те, кто в первую очередь занимался организацией этих убийств, их имена неизвестны этой аудитории. Я не хочу сказать, что не было специальной задачи найти главарей. Я говорю, что если бы мне нужно было сформулировать мои приоритеты, я сказал бы, если мы охотимся на Бен Ладена, но при этом упускаем руководителя оперативного звена, мы не исполняем свою главную обязанность. Если умирает один человек, потому что пресса, Конгресс или кто-то еще говорят нам, что надо искать Бен Ладена и не обращать внимания на людей, которых американцы даже не знают, я бы сказал, что это ошибка.
Это несколько отличается от той истории, которую нам рассказали. Президент вступает в должность и говорит директору ЦРУ, «Я хочу, чтобы вы удвоили усилия по поиску Бен Ладена». Это указание поступает вниз, предположительно, к вам.
Правда? Нет. Серьезно? Я потратил 20 лет своей жизни на охоту за этими парнями и все еще нуждаюсь, чтобы мне объясняли, как важно поймать Бен Ладена? Я уважаю то, что сделал президент. Он блестяще использовал свои полномочия, чтобы наступить сапогом на шею умирающего врага. Но я думаю, что неверно считать, что нам было необходимо указание, что глава террористической организации, которая убила 2500 человек в Нью-Йорке, должен быть приоритетом для нас.
has to be a priority for us.
Фарид Закария далее ссылается на мнение генерала Стэнли МакКристалла, бывшего командующего международными силами в Афганистане. В июне 2010 года в интервью журналу Rolling Stone он нелестно отозвался о вице-президенте Джо Байдене и некоторых других должностных лицах администрации и был вынужден подать в отставку. Фариду Закария отвечает Питер Берген.
Вот что сказал Стэн МакКристалл в интервью журналу Foreign Affairs, и я хочу на этом закончить дискуссию. Он сказал, и я при этом думаю о Бостоне, конечно, если мы собираемся повсюду применять беспилотники и с помощью этого невероятного асимметричного оружия нападать на людей и убивать их, не стоит удивляться, что и они используют имеющееся у них асимметричное оружие, обвязываются бомбами, идут в американские города и взрывают людей. Конец цитаты. Это ведь своего рода асимметричная военная тактика. Что меня поражает в связи с Бостоном, это то, что, хотя марафон – большое событие, и были приняты меры безопасности, все равно оказалось возможно убить и ранить множество людей. Это возможно в любой будний день на Нью-Йоркском центральном вокзале, в любом месте, и к этому невозможно подготовиться заранее, потому что мы живем в свободном, богатом и сложном обществе. Выходит, нам надо помнить, что если мы применяем асимметричное оружие, то и они будут делать то же самое.
Думаю, краткий ответ – да, у них нет никакого другого доступного им вида оружия. Вопрос в том, насколько эффективным оно будет. Если посмотреть, сколько людей было убито в США джихадистами после 11 сентября, не считая Бостон, получится 17 человек. Около 300 американцев погибают каждый год в своих собственных ваннах в результате несчастных случаев. Мы не питаем иррационального страха, что утонем в ванне, и поэтому мы не должны питать иррациональный страх перед терроризмом. Этот вид асимметричных военных действий оказался не очень успешным благодаря действиям многих людей, собравшихся в этом зале. И я думаю, Бостон на самом деле подтверждает этот вывод. Число жертв будет расти, но останется относительно малым. Одна из причин состоит в том, что сейчас очень трудно купить любые обычные взрывчатые вещества. Это очень важный момент. Они делают бомбы из подручных материалов, вроде перекиси водорода. И это не самое эффективное взрывное устройство. Да, это асимметричное оружие. Просто не очень эффективное.
Фильм «Преследование» считается наиболее близким к реальности изображением охоты на вожаков Аль-Каиды. В то же время его порицают за некритичное отношение к словам бывших оперативников ЦРУ и за феминистскую пропаганду, потому что большинство охотников за Усамой Бен Ладеном оказались женщинами.
За дискуссией в аналитическом центре «Совет по международным отношениям» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В середине апреля правительство Испании дало разрешение на размещение на юге своей страны 500 морских пехотинцев США. Их миссия, как было официально объявлено, быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, ставящие под угрозу жизнь граждан Америки, работающих на африканском континенте. Однако в последние дни мадридская пресса высказала убеждение, что перед контингентом поставлена и некая иная задача. О том, какие предположения высказываются, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Морские пехотинцы прибыли в Испанию в соответствии с положениями Испано-американского договора 1988 года. Он позволяет размещать американских военных на испанских базах Морон-де-ла-Фронтера в провинции Севилья и Врота в провинции Кадис. Как сообщалось, непосредственным поводом для направления в Испанию контингента стали недавние трагические события в Бенгази, в Ливии, где в сентябре прошлого года местная террористическая группа захватила консульство США и убила посла. Расквартированным на испанских базах военным поручено немедленно реагировать на подобные ситуации, благо от Африки здесь близко. Их сопровождает специальный авиаотряд из 8 самолетов и вертолетов. О прибытии американцев своевременно информировала общественность первый зампред испанского правительства Сарая Сайнс де Санта Мария.
Совет министров Испании разрешил разместить контингент морских пехотинцев США, которые призваны участвовать в операциях в Африке, если там возникнет угроза безопасности американских граждан. Эта мера вписывается в рамки испано-американского соглашения об обороне. Мы знаем, ситуация в ряде стран Северной Африки и в Сахеле сейчас нестабильна. Что вызывает беспокойство в Европе и в мире. Напомню, что речь идет о стратегически важном для всего Евросоюза и особенно для Испании районе.
Представители левой испанской оппозиции отреагировали на это сообщение нервно. Депутат парламента от Компартии Гаспар де Массары заявил, что, мол, империалисты вовсе не обеспокоены судьбой своих граждан в Африке, а размещают военных для того, чтобы вредить свободолюбивым африканским народам.
Речь вовсе не идет о защите каких-то граждан и прав человека. Речь идет о праве контролировать с помощью военной силы целый контингент. Это с нашей точки зрения неприемлемо. Военное вмешательство провоцирует лишь страдания и затрудняет решение конфликтов. Оно отвечает определенным интересам, которые чужды народам мира. Это ошибочная стратегия.
В аналогичном духе прокомментировал события и российский телеканал Russia Today на испанском языке. Между тем, перед американскими военными в Испании, похоже, поставлена еще одна серьезная задача, помимо защиты американцев в Африке. И она не имеет ничего общего с желанием навредить свободолюбивым африканцам. Влиятельная мадридская электронная газета «Confidencial Digital», ссылаясь на компетентные источники, утверждает, что речь идет об охране военно-морской и воздушной базы «Рота». Они говорят, американцы, об этом вслух лишь потому, что боятся обидеть испанских союзников. Ведь формально именно испанская сторона в соответствии с договором должна обеспечивать внешнюю безопасность базы. Но одно дело должна, а другое, насколько на деле способна. В ближайшем будущем база «Рота» станет важным компонентом натовской системы противоракетной обороны так называемого ракетного щита в Западном Средиземноморье. Здесь будут размещены американские эсминцы типа «Арли Бёрк», «Росс», «Дональд Кук», «Портер» и «Карни». Первые два могут прибыть в Испанию уже во второй половине этого года, чтобы в октябре 2014 года заступить на боевое дежурство. Два других корабля обоснуются на базе «Врота» в октябре 2015 года. Все они оснащены системой «Иджис». Это боевая информационно-управляющая система, средство определения обстановки, управления и наведения на цель ракет-перехватчиков. Феликс Артеага, сотрудник Мадридского центра стратегических исследований «Элькано».
Корабли способны обнаружить запускаемые ракеты и перехватить их, то есть уничтожить баллистические ракеты с дальностью полета до 3000 километров на среднем участке траектории. Таким образом, это сугубо оборонительное оружие, которое призвано защитить европейское воздушное пространство.
Однако, как отмечает Confidencial Digital, защищать следует не только воздушное пространство от некоторых стран типа Ирана или Северной Кореи, которых в НАТО считают способными к агрессии, но и саму базу, в первую очередь от международных террористов. Об их присутствии в Испании говорится давно, и на уровне прессы, и на уровне спецслужб и членов правительства. За последние годы в стране арестованы десятки выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Азии по обвинению в подготовке терактов, вербовке маджахедов для горячих точек, пропаганде идей международного джихада, сборе средств для того же джихада и так далее. 11 марта 2004 года джихадисты организовали взрывы в мадридских электричках, жертвами которых стали 200 человек, и еще 1500 получили ранения. Действия экстремистов на территории Испании, как не раз отмечали силовые структуры, координируются теоретиками Аль-Каиды. Их логика состоит в следующем. В средние века Испания находилась под арабской оккупацией, была незаконно отвоевана испанцами, а посему должна непременно вернуться, как они выражаются, в лоно ислама. Вот образец подобной логики, прозвучавший в устах Субхи Аль-Джазижи, улемы-теолога из университета Газы.
Завоевание Аль-Андалуза – наша старая мечта. Это то, чего жаждут все мусульмане, это то, с чем мы связываем свое будущее. Мы возлагаем все наши надежды на Аллаха и уверены, настанет день, когда мы не только вернем себе Палестину и Аль-Андалус, знамя халифата будет развиваться над Римом и Ватиканом.
Поясню, что Аль-Андалузом арабские завоеватели называли Испанию в средние века. Этот же термин употребляют сегодняшние экстремисты, включая тех, кто обосновался в самой Испании. Кстати, их аресты продолжаются. Две недели назад были задержаны по обвинению в террористической деятельности еще два подозреваемых. Об этом рассказал на пресс-конференции министр внутренних дел страны Хорхе Фернандес Диас.
Арестованы два человека, один в Сарагосе, другой в Мурсии. Предположительно, они находились под влиянием радикальной группировки «Аль-Каида» исламского Магриба. Аресты произведены в связи с тем, что у следствия накопилось достаточно информации об их преступной деятельности, которую следовало безотлагательно пресечь. Арестованные характеризуются полицией как «одинокие волки», то есть террористы, действующие в одиночку, наподобие чеченцев, которые организовали теракт в Бостоне. Один из арестованных даже успел расхвалить бостонских террористов в интернете. С начала года мы задержали по подозрению в принадлежности к Аль-Каиде 13 человек.
По мнению газеты «Confidencial Digital», террористическая угроза в Испании, несмотря на аресты, продолжает сохраняться, а, возможно, и увеличивается.
О том, почему дополнительные 500 морских пехотинцев в США были размещены на юге Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Всего доброго. Счастливо.